«Мы прибыли, джентльмены!» Ровно за 2 минуты до объявления станции, словно бы на автомате, наша попутчица вскочила с полки, как заведенный солдатик. «Как я выгляжу?» «Просто восхитительно! Даже не соврали мы!» Юная Полли О'Доннелл действительно выглядела прекрасно. Заспанная, с хлопающими ресницами, румяными щеками и вдохновенно вздымающейся грудью. Я, как истинный воспитанник викторианской эпохи, не понял до конца, что именно меня так волнует, но мой наставник, тонко улыбнувшись, переключил мое внимание на сбор багажа и подготовку к выходу на перрон. Сам же мистер Лис открыл разъезжающиеся двери под ручку, галантно сопроводив нашу заказчицу на выход. Рыжая девица меж тем быстренько переговорила на перроне с пожилым невысоким бобром, начальником станции. Он поначалу хмурил брови, глядя на моего учителя, видимо, не понимая, как можно доверять Лису, но под умоляющим взглядом девушки сдался, крикнул кого-то на заднем дворе, и извозчик с двуколкой, запряженный обычной гнедой лошадью, уже через 10 минут укладывал мой рюкзак. В следующий час мы неспешно колесили по грунтовой дороге между пожелтевших перелесков и убранных полей. Урожай сняли еще в начале месяца, но даже по густоте стерни было видно, что для сельчан этот год задался. Солнышко чередовалось с хорошими дождями, сады до сих пор ломились от яблок, значит, к зиме вся Британия будет наслаждаться крепким сидром. Небо было прозрачным, облака белыми, а воздух столь восхитительно чист, что после лондонских туманов у меня даже закружилась голова. Мой учитель сонно щурился под теплыми солнечными лучами. Выспавшаяся в поезде мисс О'Доннелл о чем-то непрерывно болтала. Уверен, что если бы в ее щебетании имелось нечто важное для расследования, Лис бы слушал внимательно и, наверное, задавал уточняющие вопросы. А так, казалось, что он просто наслаждался прогулкой в двуколке по сельской местности. Когда мы свернули за рощицу, воздух вдруг изменился. Я чуть не расчихался от неожиданной рези в ноздрях, а мой наставник, наоборот, с наслаждением запрокинул голову. «Порк-хаус, я чувствую дивный запах свинины». «Да, сэр», — улыбнулась девушка, и возница прищелкнул кнутом, чтобы лошадь бежала порезвее. Мы въехали в старую арку, где давным-давно не было ворот, подкатили к старому каменному дому, похожему на обшарпанный серый кубик из заброшенных детских игрушек. Узкие, словно прорезанные окна, позеленевший от времени фундамент, красная или скорее уже бледно-коричневая черепица на крыше. Откуда-то из-под крыльца выскочили 2 здоровых клыкастых волкодава. Я невольно отпрянул назад, но Лис, наоборот, храбро шагнул вперед к страшным псам и присел на колено, трепля их по холкам. Собаки замерли от такой неслыханной наглости, но, подчиняясь гипнотическому взгляду янтарных глаз, опустили свирепые морды. «Мы с ними в некотором родстве», — хмыкнул месье Ренар и мотнул головой. «Иди смелее, мой мальчик, они тебя не тронут». «Я не была бы так уверена», — насмешливо фыркнула мисс Полли. «Демон, тролль, на место!» Псы отступили. Возница попрощался со всеми нами, вежливо приподняв шляпу на старомодный манер. Хозяйка распахнула двери, и мы вошли в порк-хаус. Свиньям здесь было посвящено все. Практически все, поверьте. «Располагайтесь, джентльмены, я приготовлю вам чай. Как насчет доброго свиного жаркого на ужин?» «Восхитительно, мисс!» — живо откликнулся Лис. «А покуда, с вашего разрешения, мы осмотрим дом». Рыжая девица безмятежно махнула рукой, сняла плащ и пошла на кухню. «Сэр, а вы говорили, что ужин вреден?» «Тогда можешь не ужинать», — великодушно разрешил он. Я подумал и прикусил язык, боясь сболтнуть еще что-нибудь лишнее. Молча сложил в холле свой ранец и вытянулся во фрунт, изо всех сил изображая служебное рвение. Мы вдвоем обошли весь дом сверху донизу, заглядывая во все комнаты, рассматривая все углы, проверяя каждый закоулок. Как по мне, так ничего особо примечательного на глаз не попадалось. Каких-нибудь там двойных дверей, замаскированных лестниц, потайных комнат или всеми забытых спусков в глубокие подземелья. Похоже, что месье Ренар тоже ничего особо интересного не заметил, хотя, образно выражаясь, везде и во все совал свой длинный любопытный нос. Исполняя обязанности секретаря, я взял электроручку и честно заносил в блокнот все восклицания, бормотания и хмыканье моего учителя. «Окна узкие, только кошка и пролезет. Ни одной тонкой стены, сплошной камень. Дымоход довольно широк, но кто же полезет по нему прямо в пламя? Ага, они все-таки вызывали полицию. Надо же, какие надежные засовы. Оружие в доме есть, но не похоже, чтобы этот электромушкет времен восстания Сипаев хоть раз потом ставился на зарядку. Пресвятые угодники, быть может, речь идет о ядовитых растениях? Нет, герань вряд ли на это тянет, да и астралист тоже. Что же такое заставило взрослых сильных мужчин вставать посреди ночи и идти через поле в загон для свиней, где их ждала страшная смерть? Положим, кто-то из них действительно мог стать жертвой сердечного приступа, но тот факт, что смерть так избирательна к мужчинам и демонстративно обходит женщин, говорит нам о том, что... Что мисс Полли виновна? Сам себе не поверил я, услышав свой же голос. Лис внимательно посмотрел в мою сторону, смерил меня взглядом с головы до ног и кивнул. Почему бы и нет? Вполне себе рабочая версия. Однако, если она слышала обо мне и моих методах, то вряд ли сама бы пришла ко мне на растерзание. Но, возможно, ей как раз и нужно подтверждение от серьезного эксперта. Сэр, я читал, что порой самые миловидные девушки скрывают за прелестным личиком черные, дьявольские планы. Майкл. Честное слово, сэр, я читал детектива мистера Честертона, и вот его отец Браун. Мальчик мой, обернись. Чуть более напряженным голосом попросил мой учитель. Рыжая Полли с круглыми глазами, полными слез, стояла за моей спиной. Получается, она все слышала. Упс. Не обижайтесь, мисс. В таком возрасте юноши чрезвычайно романтичны, видят лишь черное и белое, не вдаваясь в возможную полусотню оттенков. В чем-то он прав. Взяв себя в руки, дрогнувшим голосом ответила последняя хозяйка Поркхауза. «Я не все рассказала вам в Лондоне. Боялась, что вы будете смеяться надо мной так же, как те». «Полицейские», — поддержал ее мистер Лис, давая мне знак заткнуться и не лезть. «Ведь вы вызвали полицию и корнера после смерти вашего отца. Я видел две квитанции об отправке телеграмм. Что ж такого в этом деле могло показаться им смешным?» Медик, осматривая тело после того, что с ним сделали свиньи, простите, в общем, на спине у отца были пробиты две дыры, словно бы от удара вилами. Или удар кинжалом одновременно с двух рук. Я видел такое в Македонии, но продолжайте. Поскольку вил в хозяйстве нет, свиньи живут в загоне, на чистом выпасе, им добавляют лишь ячмень и воду в поилку. То кто-то бросил, что сам дьявол подцепил моего отца на вилы и швырнул его к свиньям. Девушка не выдержала, села на пол и разревелась. Тупая солдафонская шутка, сквозь зубы процедил мой наставник, на его скулах ходили желваки. «Что говорят ваши адвокаты?» «Ничего», сквозь всклипы ответила она, но скрипучий голос за нашими спинами возвестил обратное.
«Не совсем так, джентльмены. Как старый адвокат ее отца, я советовал мисс О'Коннелл продавать имение и уехать куда-нибудь подальше. В конце концов, в мире много мест, где скромная образованная девушка сможет найти себе применение».
Мы обернулись. В дверном проеме стоял невысокий, но крепко сбитый козел из близких к природе. Седая борода, пенсне и черный строгий костюм делали его похожим на гробовщика.
«С кем имею честь?» «Годшем к вашим услугам», — представитель адвокатской фирмы «Ломкас и сыновья», — слегка поклонился он. «А вы, сэр?»
Лис ответил столь же умеренно учтивым поклоном и подмигнул мне. «Ренар, частный консультант Скотланд-Ярда, «Так вы, дружище, обеспокоены, что имение отойдет государству, раз мисс О'Доннелл не замужем?»
«Увы, закон есть закон», —